Ровно 120 лет со дня рождения Владимира Маяковского. Дни Маяковского на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», в студии Екатерина Баранова. Сегодня мы завершаем цикл передач, посвященных 120-летию со дня рождения Владимира Маяковского, который отметим 19 июля. И поговорим напоследок о том, сколько зарабатывал Владимир Владимирович. Со мной в студии старший научный сотрудник музея Маяковского Галина Антипова. Здравствуйте, Галина Александровна.
Добрый день.
Маяковский всегда работал, не покладая рук. Мог записывать стихи, сидя в кафе, гуляя с женщиной. К тому же он работал как рекламист, журналист. Вот во время работы в «Роста» за плакаты Маяковский получал 10 рублей в месяц. Это примерно 3 миски пшенной каши, 8 копченых угрей, а еще даже покупал конину для собаки. Но тогда было военное время, всем было нелегко. А что потом? Сколько зарабатывал Маяковский?
Ну, о сумме заработка Маяковского мы можем судить по основному документу финансовому, который был передан нам Московским финансовым управлением вот в год, когда музей создавался, в 1938 году. Это так называемое налоговое дело Маяковского. И вот из материалов этого дела мы делаем вывод, что средний заработок Маяковского, средний, был примерно чуть больше 1000 в месяц. То есть полугодовая сумма налогообложения 6 тысяч, иногда, так сказать, там она была больше, если выходил какой-нибудь, так сказать, там успешное в финансовом отношении издание. Но в среднем это было вот так вот. И, конечно, это была большая сумма заработка. Ну вот для сравнения, значит, месячный доход Маяковского был чуть больше годовой зарплаты промышленного рабочего. Вот так.
А это Маяковский столько зарабатывал? Или в то время все известные поэты, писатели столько зарабатывали? Или только он один?
Это зависело от тиражей. И Маяковский в 20-е годы очень успешный поэт. Он издается массовыми изданиями, издается большими тиражами. У него плотные связи с госиздатом. И Маяковский в числе самых издаваемых поэтов 20-х годов, так скажем.
А большими тиражами это примерно сколько?
Ну вот, начиная с середины 20-х годов, тираж Маяковского был и 3000 экземпляров, и детские книжки, как «Что такое хорошо», выходили тиражом 10 тысяч экземпляров. Это хорошие тиражи. Это хорошие тиражи. И, ну вот, мы можем привести, например, выдержку из газеты «Нью-Йорк Таймс», которая писала, что последняя книга Маяковского стоила 10 тысяч долларов, гонорар у нее был таков. То есть это хороший гонорар. Когда Маяковский бывал за границей в поездках, то вот, например, в Париже он зарабатывал еще тем, что публиковал стихи в «Парижском вестнике». И такое издание, которое наша дипломатическая миссия учредила в Париже в противовес белогвардейским издательствам, и там были очень хорошие гонорары. Там были гонорары 10 франков за строчку. Если, скажем, 3/4 стихи, то это уже 120 франков. Это месячный заработок парижского служащего.
А вот по поводу строчек. Многие коллеги по цеху обвиняли Маяковского в том, что он писал лесенкой. И тогда именно платили за строчку, соответственно, а не за количество слов. Получается, что он мог уместить в строку одно-два слова и заработать больше. Вот как действительно в этом был какой-то умысел? Или просто это такой стиль Маяковского никак не связан с тем, что он хотел больше заработать?
Ну, это, конечно, прежде всего стилистика Маяковского. Он сам расставлял эти строчки. Это такой вот акцентный стих, рассчитанный на произнесение с голоса. Маяковский вообще, для него очень важно было, как его стих звучит. Но, конечно, так сказать, это гонорар увеличивало, гонорар построчный. И именно вот, так сказать, об этом он тоже объяснялся, так сказать, с налоговым управлением. И, в принципе, и тема-то сама, это «Маяковские деньги», она в всплывает не случайно, потому что она все время заявлена в стихах Маяковского. Он все время как бы пытается объясниться со своим читателем. Мы много строчек у него найдем об этом. Например, там «В ней рубляне накопили строчки», или «Вот этой строкой, никогда не бывшую в найме». То есть он покупал Рено и тут же писал стихотворение «Ответ на будущие сплетни», понимая, что это вызовет, конечно, так сказать, интерес и даст уже любопытство. И любопытство-то это было понятно, потому что Маяковский в год, когда...
Причем не любопытство не только в то время, но, видимо, и на века. Потом все равно этот вопрос вот и сегодня, да. Видите, очень интересен.
Да, потому что Маяковский купил Рено в год, когда правительство, советское правительство ввело продуктовые карточки. То есть вот такая некая двойственность. Ведь Маяковский, когда объяснялся по поводу этих своих налоговых дел в поэзии, в стихотворении «Разговор с финанспектором о поэзии», то он вот эту тему там, своего большого заработка, там, своего налогообложения, которое надо уменьшить, и всего, то есть все этой вот муторной налоговой переписки с налоговыми органами, он делает темой поэзии и ставит, так сказать, вопрос о месте поэта в рабочем строю. И постоянно пишет о том, что поэт как рабочий, и объясняется с тем, что и говорит о том, что его обложили налогом как там частного предпринимателя, а поэт – это рабочий. Отсюда целая, так сказать, цепочка метафор. Поэзия – та же добыча ради и так далее. То есть заработок рабочего, вы видите, так сказать, насколько он тут не совпадает. Впадает. Поэтому тут вот это вот стихотворение и манифест, и декларация, и высокий гимн поэзии, и поэтическому труду, и, так сказать, отстаивание своего места, так сказать, мастерства, своего цехового мастерства. Это тема поэзии. И Маяковский, как человек, который всегда был на виду, и который не только никогда не прятался за поэтические строчки, за поэтические лозунги, за поэтические образы, а наоборот, вводил это в поэзию, провозглашал поэзию своим личным делом, где всякое его личное переживание, где всякий его личный конфликт там, с властью, с администрацией, становился темой поэтического разговора, темой какого-то художественного высказывания. Поэтому его личные обстоятельства, так сказать, его быт и бытие были тоже невольно соотносились с теми поэтическими декларациями, которые были в его стихах. И, естественно, это тоже вот выливалось в такое сравнение, любопытство, стремление что-то узнать.
Ну что же, Маяковский много зарабатывал, да, и не только, понятно, в сравнении со среднестатистическим заработком рабочего, но даже и по сравнению с коллегами по цеху. А как Маяковский тратил? Вот много пишут о том, что он был гулякой, много играл, очень много уходило на подарки женщинам, ну вот вы уже упомянули, да, про автомобиль для Лили. Женщины практически в то время машины не водили. Причем, когда Маяковский выезжал за границу, Лили писала ему длинные списки того, что нужно купить, и Маяковский там бегал по магазинам, все это искал. А вот на себя он сколько тратил?
Маяковский был вообще довольно щедрым человеком по отношению, так сказать, к другим, вы вот сами это только что сказали. Сам же он очень любил хорошие вещи. Это у него было. У него было к вещи отношение, так сказать, такого мастерового, который видел вещь добротную, хорошо сделанную, функциональную, которая, ну вот, сработана мастером. И он это очень высоко ценил. К тому же у Маяковского было чувство стиля. И оно было у него и до революции, когда, так сказать, это были костюмы такого вот там опаша, городского нищего, блуза художника с бантом. Во всем этом все равно было, так сказать, чувство стиля, ощущение себя, как он позиционирует себя, как он одет. В 20-е годы Маяковский, так сказать, облик, его внешний облик, конечно, поменялся. Эти его костюмы, галстуки, в этом не было ничего кричащего, но все было добротное. Добротное, ничего безвкусного. Были вещи, и, так сказать, и дорогие. Ну, там, среди галстуков, например, ему, так сказать, Лилия Юрьевна какие-то галстуки дарила. Вот. Но вот это было, так сказать, на себя так. Много денег ушло на переезд Маяковского. Вот он вернулся из Америки и получил квартиру в Гендриковом переулке. причем квартира была в очень плохом состоянии, и Маяковскому его дали под обязательство провести самостоятельный ремонт этой квартиры. И там приходилось все делать, там и полы, и окна, и, ну, в общем, это было действительно, и там какую-то сантехнику туда устанавливать, проводить. Это был очень дорогостоящий ремонт. Все деньги, которые Маяковский зарабатывал, вот, так сказать, с этого момента начинали, все вот шли на эту квартиру. Квартирой занималась Лилия Юрьевна. Это действительно очень большие деньги по тем временам. Но в квартире ведь нет ничего кричащего. Когда там был музей, то видно было, что, так сказать, это комнатки небольшие, и мебель вся очень продуманная, такая функциональная, рассчитанная вот на определенный образ жизни. Ничего там вот буржуазного, такого, никакой буржуазной роскоши не было. Но и то, что было, стоило по тем временам, так сказать, денег. Денег, которых вообще вот у народного населения было немного. Как я вам уже сказала, в 28-м году продовольственные карточки. Вот. А тут автомобиль, тут переезд, и все это, конечно, так сказать, требовало каких-то финансовых вложений. И въехать в квартиру в Генриговом переулке, так сказать, они могли только вот после того, как вышла хорошим тиражом книга отдельным изданием стихотворения Сергея Есенина с обложкой Александра Роченкова. Вот он получил за это гонорар, и тогда вот они уже вот въехали в эту квартиру.
А вот по поводу того, что он был игрок и много проигрывал, это действительно или это уже просто журналисты сейчас пишут так?
Журналисты не только сейчас пишут, журналисты писали так и при жизни Маяковского. Вот когда Маяковский поехал в Америку, в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована заметка журналистов, в которой он писал, писалось о том, что приезжает Маяковский, самый богатый поэт Советской России, и что он богат настолько, насколько это может быть позволено в Советской России. И тогда же вот там в этой же заметке и писалось о том, что, так сказать, последняя книга Маяковского принесла ему 10 тысяч долларов. То есть это и для американцев была, так сказать, была цифра, было что-то. И в этой же заметке сообщалось о том, что Маяковский самый известный картежник, человек, который там способен проигрывать большие суммы. То есть это вот такая вот его слава человека азартного, человека-игрока, она, ну вот как бы, так сказать, была, сопровождала его образ и в те времена. И вот, в частности, в Париже Кусиков подарил ему свою книгу с автографом Маяковского. Там был такой большой автограф, и кончался он словами, что и Некрасов в карты вам когда-то 150 миллионов проиграл. Вот 150 миллионов – это, так сказать, название книжки Маяковского, имелось в виду 150 миллионов российских граждан. Вот здесь это было обыграно так и повернуто в сторону такой известной, ну вот шутливая такая надпись, но она тоже, так сказать, вот говорит нам о том, что в эмиграции слава Маяковского, она была вместе с ним, тем более, что он там, так сказать, и бильярдные посещал, и товарищей искал, так сказать, по картежной игре. Это было.
После смерти Маяковского Лилия Юрьевна Брик получила 50% всех авторских. Остальная часть была поделена между матерью и сестрами. Вот 50% – это примерно сколько? И насколько честно, что Лиля получила половину, хотя в предсмертной записке Маяковский написал, что его семья – это Лиля, мама, сестры и Вероника Полонская, последнее увлечение поэта и свидетельство его самоубийства.
Ну, вы понимаете, конечно, это несправедливо, потому что есть воля, посмертная воля. Но если взглянуть на эту ситуацию с точки зрения таких вот общественных органов, с точки зрения правительства, ведь Маяковский был очень видная фигура, известный человек здесь и за рубежом. Вот. И вот это вот моя семья, мама, сестры, Лиля Брик, ну это еще, так сказать, оно как-то могло переварить и выдать народу в качестве семьи. Потому что Лилия Юрьевна женщина всей жизни, так сказать, она адресат практически всей его лирики. Он каждое свое издание, начиная с 15-го года, посвящал Лилии Юрьевне Брик. Так что, так сказать, здесь это как-то было понятно, хотя она не была женой, но как-то, но семья, мама, сестры, Лиля, еще и Вероника. Это вот уже, мне кажется, было тяжеловато просто, так сказать, да, для осознания такого общественного. Здесь, видимо, так сказать, такое вот не столько меркантильное решение, сколько еще и вот это вот, как оно будет принято общественным сознанием.
Ну вот справедливости ради надо сказать, что Лиля все-таки следила за тем, чтобы Маяковский отсылал деньги матери и сестрам, да?
Да, это действительно так. Хоть Маяковский сам был очень аккуратен в этом, но и есть свидетельства в воспоминаниях, что и она тоже, так сказать, ему постоянно напоминала, но вот держала это, так сказать, вот в голове, что маме... И, кстати, в этих вот налоговых своих декларациях Маяковский, когда просил снизить ему сумму налога, он объяснял это еще и тем, что он вынужден содержать мать.
Ну что ж, спасибо, Галина Александровна, за эту интересную беседу. Поздравляю вас и всех наших слушателей со 120-летием со дня рождения великого поэта.
Ровно 120 лет со дня рождения Владимира Маяковского. Дни Маяковского на радио «Комсомольская правда».